Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить на тему неврозов, поговорим о неврозах у взрослых, и если успеем в рамках нашей сегодняшней передачи, то затронем и неврозы у детей. И наш сегодняшний гость Дмитрий Васильевич Детков, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлое радио «Воскресенье». Рад снова быть в вашей студии. Спасибо за приглашение. Сам всегда с удовольствием слушаю радио «Воскресенье». Скачал приложение на телефон. Вот для меня это открытие было. В общем-то, на магнитоле невозможно слушать радио, а приложение скачиваешь, все, и хорошо слышно. В общем-то, могу сказать, что само по себе радио «Воскресенье», значит, те передачи, которые передаются, та музыка, которая звучит, это является, конечно, одним из лучших средств спокойного состояния профилактики неврозов.
О, это очень приятно слышать, и очень рада, что вы являетесь нашим постоянным слушателем. Но вот говоря о неврозах, конечно же, хочется сказать, что мы все нервничаем и все периодически срываемся. Но в каком случае невроз является прям расстройством? Вот давайте мы какую-то характеристику дадим неврозам.
В каком случае является расстройством? Вообще нервничать, ну, нервничать — это нормально для человека. Тот, у которого есть потребности, есть цели в жизни, и не всегда получается хорошо, не всегда получается быстро, не всегда получается идеально. Кто-то подводит, и не хватает времени, вот, и не хватает ресурсов, то, наверное, человек начинает переживать. Очень странно, если человек не переживает, когда он получил двойку. Странно, не переживает, что не вышел на работу. Понимаете? Не переживает, если начальник сказал, что это последний твой день на работе. Человек прошел и спокойненько лег спать или зашел в какой-нибудь алкомаркет, и значит, ему все хорошо. Вот, нормальный человек должен переживать. Тем более, тот, у кого развито серое вещество в головном мозге, значит, у кого достаточно извилин, он будет переживать. Поэтому характеристика невроза — это, в общем-то, люди достаточно высоким интеллектом, ну, по крайней мере, не ниже среднего. Вот. Люди с низким интеллектом, они не так часто из-за чего-то заморачиваются. То есть могут, конечно, обидеться, конкретно на кого-то обидеться, вспылить тут же, да. Ну, такая вот реакция у них пройдет, невротическая. Но это не будет называться неврозом. А для невроза, в общем-то, характерный фактор. Это человек должен понимать, переживать, вот, анализировать ситуацию. Кто больше анализирует, тот больше переживает, тот больше навязчивых мыслей, больше вовлекается и центральная нервная система, и вегетативная нервная система. Вот, поэтому невроз, вот, это то, что может быть, по сути, у любого человека, вот, который живет в современной жизни, в урбанизированной жизни, в информационном пространстве. Вот сейчас, кстати, даже описан киберневроз, информационный невроз, то есть он связан как раз с потоком информации через диджитал пространство, через IT-технологии, чего раньше-то не описано. Вот один из тех, кто первым писал информационный невроз, это профессор Михаил Михайлович Кананашвили, который говорил о том, что у современного человека он хочет все знать, вот, ему вроде все, все возможности для этого есть, у него есть огромная мотивация на получение этой информации, но у него нет времени на обработку этой информации, он не является специалистом, и поэтому много информации, которая приходит, он и не может проанализировать, у него нет времени, он очень хочет. И поэтому эта информация все входит через закрытые ворота, вот, и там просто в голове начинается пожар. Вот, да, вот такое понятие информационного невроза, раньше не было такого понятия. Вот. Вообще невроз, невроз – это пограничное психическое расстройство. Вот. Пограничное в том плане, что это не психотическое, не тяжелое психическое расстройство. Вот. Эти пациенты, в общем-то, не должны лечиться в стационарах психиатрических. Ну, если уж там кто-то еще накручен вместе с этим, коморбидно есть. Эти пациенты должны лечиться вот амбулаторно, должны потихоньку приходить в чувство. Вот. Что происходит? Происходит какой-то у человека сильный стресс, как сейчас принято говорить. Причем стресс личностно ориентированный. Вот. И происходит срыв адаптационных механизмов. То есть у всех у нас есть адаптация, механизмы, как мы совладаем со стрессом, да. Кто-то полежать, кто-то побегать, кто-то поговорить, вот, кому-то там руками помахать, да, ну вот каждый из нас как-то выходит, и вот этих механизмов у человека не хватает, перестает их хватать, то есть помогало и не помогает. Стрессоры делятся на объективно значимые, ну то есть вот та ситуация с COVID-19, которая сейчас существует, она, наверное, значена для всех нормальных людей, все должны значит, впасть в некое предневротическое состояние, чтобы как-то на это отреагировать, заставить обезопасить себя, потому что человек живет и в семье, и, заражаясь сам, подставляет своих близких, своих коллег. Вот, общая такая ситуация, да, или ситуация каких-то финансовых катаклизмов, там, санкций, да, 2014 года, это, в общем, доказалось всех, но впоследствии вырабатывается механизм совладания со стрессом, и человек живет дальше. Казалось, да ну, да, вот эти ерунда, я что, из-за этого переживал, что ли? 6 лет назад санкции американские, мы что там из-за них переживали, потом оказалось, что на фоне этих санкций, наоборот, собственное производство выросло, выросло сельское хозяйство, сами стали больше производить, и только лучше, понимаете, стало. Но на тот момент оказалось очень что-то такое страшное. Вот. Итак, объективно значимый фактор – это помеси чего. Вот. Вторая группа – это так называемые условно-патогенные факторы стрессовые, которые значимы только для определенной личности. Ну, например, вот соседка, у нее там что-то в теплице помяли цветы, значит, ну вот это все, вот у нее там стресс, паника была вот из-за того, что все так плохо ей казалось. Вот цветы, другие скажут, что цветы новые посадишь, да ладно, все равно осенью засохнут. Вот что ты переживаешь, но для нее это очень важно. Или для человека, который очень так трепетно относится к машине, значит, все сдувает, там все как ребенок, вот поэтому, если на машину пойдет камушек, ну, это все будет. Это уже невроз. А для Дукова, что каждый день камушки падают куда-то, и в машину, в меня, то есть он говорит, я не переживаю. Такие вот вещи. То есть невроз — вот такая вещь достаточно интересная. Есть предневротические реакции, которые именно связаны с тем, что иммунитет поднимается, сердце стучит, дыхание усиливается, человек, он меньше спит, больше ест, например, да. То есть его организм готовится к такой борьбе, и это тоже является нормальным показателем.
Вот, кстати, я хотела спросить о физиологических проявлениях. Есть ли они? Например, я слышала, что при неврозах может болеть голова.
Да, для неврозов характерно головная боль, напряжение, вот, болит затылочная область, болит теменная область, ну, может быть, в меньшей степени височная, хотя тоже может болеть, например, напрягаются мышцы скальпа, вот, а по неврозу напрягаются, значит, сосудики сжимаются, спазмируются, да, это, как правило, это к вечеру происходит, когда человек провел напряженный день, много переживал, много думал, много двигался. Вот. Ну, кстати, тут вот много думал, много двигался. Двигаться — это часто на пользу идет. Определенная разрядка. Хуже, когда нельзя выйти, надо сидеть, надо думать, вот как бы это хуже, да, тогда чаще всего голова и болит. Ну, помимо этого, значит, у человека будет, может быть, напряжение в мышцах, вот, может, спазмы какие-то быть в животе, может, боль в области груди возникать. Вот. У многих прямо мышцы позвоночника напрягаются, потому что это характерно. Спина, шея напрягается, все списывают на остеохондроз, но это не совсем так. Там не такая степень бывает повреждения, значит, самого позвоночника, значит, позвонков, значит, хряща того же. Вот. А связано это именно с напряжением, с таким мышечным. Немало симптомов.
Вы сказали, боль в области груди. Это болит сердце? Или что-то другое?
Ну, боль в области груди, тут она связана больше со страхом за свое состояние. Тот, кто настоящий инфаркт развивается, все-таки он, как правило, вот боль, вот такое как бы состояние, а тут больше страх, связан именно с переживанием, поэтому это называется кардиалгия, то есть боль в области сердца, но это совершенно не сердце, боль в области груди, вот, ну, как бы сердцу не имеет отношения. Вот, связано именно с тем, что тут очень обильная иннервация, и поэтому вот такие вот, ну, в древности известно, говорят, душа болит, сердце у тебя там останавливается, нет, у меня душа болит, где, ну, вот где-то здесь. Ну, вот как-то так вот отличает. Ну, конечно, будут выявлены какие-то стрессовые факторы. Вот, а инфаркт может быть и без боли до этого. Вот, инфаркт может быть у человека, который чувствовал себя хорошо, просто у него поднимается давление, нарушается обмен холестерина, вот, он все в себя прячет, не признает проблему, ну и потом расплачивается инфарктом. Это очень часто как раз мужчины, активные мужчины, волевые мужчины, которые боятся сходить к врачу, которые боятся признаться, что у них что-то внутри не так, да, что проблема неразрешимая. Просто они идут, они больше нервничают, более агрессивными становятся, больше закуривают, запивают эту проблему, но тем хуже себе делают. То есть показатель сильного человека — это человек должен сказать, да, я что-то не понимаю, что-то у меня тут голова болит, что-то у меня сердце уже ноет. Вот, что-то во мне не так, я агрессирую, я аффектируюсь. Надо прийти к психотерапевту, к психиатру, вот, и поделиться этой проблемой, потому что, ну, запивать, закуривать — это неправильно. Или уходить в компьютерную реальность. Сейчас столько проблем, знаете, от компьютерных игр, от социальных сетей, то есть, ну, просто там не только невроз, там даже психозы формируются. Вот.
А вот, кстати, вопрос, в чем отличаются неврозы от психозов?
Ну, Мария, это уж такой вопрос медицинский. Очень, мне кажется, неправильно, чтобы люди сами начали различать, у тебя невроз или психоз. Психоз – это более тяжелое состояние. Это когда появляется бред и галлюцинация. Но я вам скажу, что если в состоянии невроза человек говорит, да, да, вот мне надо бы, я что-то тут нервничаю, что-то у меня тут сердце болит, спать не могу, вот мне надо к психотерапевту, ну, по крайней мере, признаю. Другой же скажет, дорого, там времени нет, но это уже вопросы к тому, что человек должен понять, что надо вовремя сходить. А в состоянии психоза, когда за человеком начинают уже следить, ставить камеры, пытаться его отравить, значит, как-то ему подмигивать, жесты какие-то сделать, какие-то совпадения идут на улице, понимаете, то есть там человек уже не понимает, что он в психоз, но вот это, наверное, отличие, что эти понимают, а эти в состоянии психоза, как правило, они приходят, или предпсихотическое состояние, они приходят под влиянием родственников, то есть она вот говорит, да вы что тут, вот, самолеты горят, дома горят, пол сгорел, понимаете, вы что, ну, бахила даже у меня, видите, вот на ноге, у меня бахила даже горит, вы что тут не видите, вот, то есть она этого, с галлюцинацией, бреда она не определяет, а при неврозе пациент, как бы, он говорит, что да, что-то плохо, другое дело, вот, что их останавливает, почему они вовремя не обращаются за помощью, когда есть пока малая психосоматика, когда есть невроз, и еще не дошло до гипертонической болезни, до сахарного диабета, и других тяжелейших заболеваний.
Может ли при неврозе также быть проблема со сном? Что человек, допустим, слишком нервничает, слишком тревожен и имеет какие-то трудности с засыпанием, с просыпанием?
Ой-ой-ой, вообще это вот та тема, которая, она очень актуальна. Они действительно плохо спят. Вот, у них действительно организм не дает им спать, потому что есть определенные проблемы. Если человек нервничает сегодня, значит, были проблемы. Завтра он понимает, что тоже будут проблемы. Поэтому организм как бы тут вот перестраивается, пытается адаптироваться, поэтому спят они плохо. И те реки успокоительных средств, которые мы видим на рекламе телевизора, в аптеке они выставлены буквально на первых порах, но это тоже до добра не доводит. У человека может быть уже депрессия, он пьет эти успокоительные, а депрессия только усугубляется. У человека формируется психосоматическое заболевание, он пьет эти успокаивающие, но это тоже не сильно влияет. Масса проблем, внутренних конфликтов, и как эти все, ну я не буду называть всем их, знаем эти названия этих всяких бутылочек, значит, таблеточек, которые разрекламированы, вот, они не сильно помогают человеку, это как минимум просто успокоило, проблема-то осталась. В этом-то и опасность, что с одной стороны надо с бессонницей как-то лечить эту бессонницу, но другой человек думает, выпью таблеточку, это поможет, а это не поможет, потому что ситуация, например, есть хронический стресс, есть острый стресс, это хронический стресс, это не помогает, то есть надо конкретно этим заниматься, то есть искать ресурсы внутри себя, да, идти к специалисту.
Да, ну вот, то есть, казалось бы, что невроз – это такое неприятное ощущение, неприятное состояние, но, тем не менее, один психиатр, швейцарец, если я не ошибаюсь, Карл Густав Юнг, считал, что невроз вообще не негативный симптом, такое проявление, да, а наоборот является фактором для того, чтобы человек развивался, становился лучше. Вот как вы на это смотрите?
Да, я согласен с Юнгом. Вот с ним не только я согласен, значит, и более, значит, серьезные известные люди с ним согласны. В частности, Джон Вольпе, основатель экспозиционной психотерапии, вот, согласен, что невроз – это сила. Вот. Невроз – это такое состояние, с помощью которого, это как бы двигатель, с помощью которого можно идти вперед. Вот. Но опять мы понимаем, что есть этапы невроза, есть исходы невроза. Понимаете, вот, видимо, кто в какой исход вышел, кто как шел через этот невроз. Вот повторяю, что бывает так, человек лишился должности, слишком сильно к ней прилепился, думал, вечно будет сидеть и управлять. Перестроиться не смог, гипертоническая болезнь, диабет, инфаркт, рак, все. 5 лет человека нет уже. То есть 5 лет после смены этой должности. Но при этом он работает, но он на должности, которая имеет, конечно, меньше, намного меньше влияния и возможностей, чем была. Вот, все, он сгорает, он себя уничтожает, понимаете. Вот какой исход мы неврозу увидели. Смерть. Понимаете, и такой тоже исход есть. Вот, поначалу невроз дает именно вот адаптацию, он дает силы. Но опять никто, как они говорят, ну мы все понимаем, доктор. Но ведь вот мы бы хотели вот изменить, понимаете, ситуацию. Изменить уже невозможно. Вот пришел стресс, болезнь, гибель, угнали машину, понимаете, человек потерял деньги, потерял статус, потерял репутацию, ну, разные есть, конечно, факторы, и ему приходится это все дело принимать. Вот, и первая стадия, это когнитивная стадия, человек должен осознать факт случившегося. Вот, должен начать его принимать. И вот в этом плане, значит, смирение из христианства, да, это такая достаточно хорошая вещь, но принимай, понимаете. Бог послал, Бог непосильных крестов не дает, соответственно, надо принимать. Да, и все мы знаем, что счастья и удовольствия в этой жизни не так много, да, в основном скорби. Кто больше претерпел скорби и испытаний, то, значит, больше себя показал вот, настоящим человеком, что у него крепкий дух, что он выдержал испытания, значит, не пошел против воли Божией, а пошел по воле Божией. Но опять же, хорошо христианину так рассуждать, понимаете, а если у человека другая философия, а если у него вообще философии нет, понимаете, если ему дали образование программиста, он знает физмат, на пятерку побежал в олимпиадах, а гуманитарных способностей у него не развивали. Про традиции, про корни, про веру ему никто не говорил, понимаете, никто, ему даже про семью никто не говорил. Что он должен семью создать, детей родить, понимаете? Ему не говорили, он просто, ну ты звезда, парень, понимаешь? Вот живи для себя. И вот человек живет для себя, думает, что он все в этой жизни может. А потом раз, уперся в потолок, потом столкнулся с какой-то ситуацией, с непреодолимой. Вот, и ему сложновато бывает осознать, что у него недостаточно сил, что он на самом деле слаб перед этой ситуацией. Вот. Это ситуация сознания интересная. Вот, дальше идет этап, ну, понятно, что человек испытывает, и негатив его бросает из стороны в сторону, эмоционально он колеблется, обиды, истерики, вот. Состояние обиды, значит, человек, он тут же ищет вот кого-то, вот стадия такая, вот оценки, виноватых, кто-то виноват. Виноват, как правило, тот, кто просто рядом оказался. Знаете, умер алкоголик, виновата жена, понимаете, сократили с работы, виноват начальник, вот, врач подошел, укол сделал пациенту, ну, если она умерла после, значит, того, как он сделал укол, ну, соответственно, ну, кто виноват? А то, что у нее уже ни печени, ни почек, ни сердца не было, ни иммунитета, значит, уже давно у человека была ВИЧ-инфекция, вот, никто даже не задумывается, понимаете, вот, что последнее увидели? Такое, то есть, такой поверхностный анализ. Из этой стадии, правильно, вот, Юнг, да, развивается, но мы это часто видим после неврозов неразвития, понимаете, мы видим деградацию людей. Фаза ориентировки тоже важная фаза на когнитивном этапе развития невроза. То есть человек вот должен сориентироваться, какими ресурсами располагает, понимаете, кто вокруг, кто свои, кто чужие. Тоже очень важно сориентироваться. Что тут кричать, обижаться? Важно, значит, ориентироваться, начать ориентировку. Ну, эта фаза несколько дней длится. Затем несколько недель, даже несколько фазов, такая вот, несколько месяцев фаза эмоциональная, мотивационная фаза. Тут уже более длительная депрессивная реакция, больше страхов, панические атаки, конечно, здесь же мы найдем, значит, изменения давления, значит, различную патологию уже, боли в животе мы найдем, значит, спина начинает болеть, человек трясется, не спит, аппетит теряется, либо заедает. Вот тут вот вся вегетативная симптоматика, она процветает на этой стадии, конечно, невроза. Тут сформироваться уже может депрессия, как вот синдром прямо, который больше двух недель формируется. Вот, дальше, опять же, все зависит от философии, от того, что человек как бы вот в голове испытывает и понимает. Антиципационный этап, антиципация – это прогнозирование ситуации. Вот люди с неврозами, в отличие от людей не с неврозами, они, как правило, вот у них один какой-то вариант развития событий. Все плохо, сын единственный умер, ну, совершил суицид, все плохо, больше уже ничего хорошего не будет. Ну и нам дальше. То есть вот папа с мамой сидят друг на друга, во-первых, они друг друга обвинили тут же. Ты работал, ты не досмотрел, что тут уже вот обвинять, вот, и они говорят, все, ничего хорошего уже не будет, все плохо, у нас уже сил нет, то есть здоровья нет, значит, один пьет, другая курит, значит, истерят, все, понимаете, но я знаю, опять же, семьи, которые после гибели ребенка от самоубийства или от наркомании, они рожали еще детей и уходили, ну, вот просто как один из вариантов, что при неврозе человек говорит только об одном варианте. Все плохо, я беспомощная, я слабая, вариантов нет, мир ужасный. Вот, и все только будет уже плохо. После случившегося уже ничего не исправишь, как пессимист. Они говорят. Тут я не совсем, вот это слово пессимист подходит. Пессимист, на самом деле, немножко пессимизма, оно надо, потому что мир, он не такой уж и оптимистичный, радужный, понимаете, он бьет по голове очень сильно того, кто вот так вот считает, что мир такой беспечальный, вечное счастье, вечный рай на земле, понимаете, тут вот чуть-чуть это не то. Вот, именно вариант, то есть у них в голове только один вариант развития событий. В этом человек, который просмотрел несколько вариантов, он, конечно, будет выигрывать вот, по сравнению с человеком, который все плохо. Вот. А дальше, почему человек повторно неврозы попадает? Он, опять же, не может прогнозировать эту ситуацию. Вот что-то случилось, потерял работу, и человек думает, ну все, на следующей работе меня уже точно не сократят, все будет здорово, будут платить, а пообещали 100 тысяч, будут платить 100 тысяч. То человек даже не может сообразить, что, ну, может, это реклама просто, понимаете, он, зарплата меньше, он опять начинает нервничать, не может прогнозировать эту ситуацию. Вот. Человек, который может прогнозировать, выбирает разные варианты и смело, смело посмотреть и рассмотреть и самый плохой вариант развития события, что может быть и так, вот по-разному может быть, да, он выиграет в конечном итоге с тем, кто говорит, все, все будет хорошо, угу. все будет здорово, я сказал, о плохом думать не будем. Вот, угу. прямо это, ну, какое-то язычество, я считаю, когда человек, все, вот, говорить про плохое не будем, мысли материализуются, все будет здорово, вот, все. Вот, такие люди, конечно, проигрывают, в отличие от тех, кто вот может раскинуть мозгами и построить разные варианты, сказать, ну, хорошо, здесь найдешь, здесь потеряешь, другого угу, не бывает. Угу. Во всем приобретать в этой жизни невозможно, будешь терять. Вот, то есть, женщина выбирает, значит, карьеру, все хорошо, а о плохом она не думает, она говорит, все будет хорошо, все у меня под контролем, я когда вот у меня запланировано, я в 30 лет или в 45 лет найду мужа, там все будет хорошо. Вот, а его нет, и она впадает в невроз, она не ожидала, что оно так, вот, либо то, вот, так человек должен понимать, что вот, да, идешь по этому сценарию, значит, какой-то сценарий выбираешь, но ты неси ответственность, что там у тебя, скорее всего, просядет, угу. потому что все идеально сделать невозможно.
Да, но здесь, получается, нужно анализировать варианты будущего, варианты, которые могут произойти, и адекватно относиться к каждому варианту, то есть не слишком переживать, если что-то не получается.
Если что-то не получается, не значит, что плохо да. в данной ситуации, может, да. это не твое.
Да, действительно, ну вот сегодня мир такой, что идет все очень быстро. Опять-таки, вот этот поток информации нескончаемый, постоянно какие-то стрессы, они происходят, даже если у человека спокойная работа, даже если ни с кем он не привык ссориться, все равно обычно происходит что-то такое, что выбивает его из колеи. И, как я поняла вас, нервничать — это нормально, но в таком случае как правильно справляться с этими периодами стресса?
Нервничать — это нормально, человек поставил цель, он нервничает, его нервная система заставляет думать об этой проблеме. Вот, не отклоняться, а думать постоянно. Mm-hmm. Поэтому человек нервничает, и что-то не получается. Вот он бы так не стремился. Понимаете, вот есть люди такого плана, вот они легкомысленные, такие, вы знаете, так вот весело живут, ни зачем не зацикливаются. Понимаете, но, как правило, они далеко куда-то в какой-то цели не доходят. Они там раз, тут 3 дня, там 5 дней, тут, понимаете, 7 дней, и все. Они ну, не способны сконцентрироваться. Вот. А кто-то концентрируется, понятно, что он будет более тревожный, да, у него будет больше стрессов, но зато он и каким-то целям в конце концов mm-hmm. придет. Поэтому само по себе нервничать, значит, нет ничего плохого. А как, да? Как вот, где эта золотая середина, чтобы уже не перенервничать, не уйти в невроз, не уйти в ВСД? Ну, да. уметь отпускать, уметь понимать, что твое, не твое, уметь анализировать, уметь, значит, выбирать, значит, даже из каких-то не очень хороших вариантов, уметь ориентироваться. Так вот, я еще про этапы не договорил, что дальше, после антипоцепуационного этапа, ну, развития невроза, идет этап поведенческий, когда человек уже на уровне поведения начинает адаптироваться, ну, либо уходит в себя, все виноваты, избегают, депрессия, все, значит, все плохие, вот, меня не любят, не понимают, вот, и тогда будут, конечно, депрессии, значит, тогда будет социальная изоляция, тогда будут упущены возможности, понимаете, а есть как бы адаптация, вот, кстати, не нервничать, понимаете, тот, кто в детстве нервничал и конфликтовал, и дрался, ну, наверное, у него даже больше шансов в этой жизни. Понимаете, что он привык, он взял правильный ориентир, понимаешь, что жизнь щипает.
Прошел школу жизни.
Да, жизнь щипает и клюет, понимаете. А вот кто, у кого гладко было под влиянием мамы, бабушки, там еще вот еще непонятно в жизни-то. Мама, бабушка уйдут на тот свет, а вот как человек-то останется в этой жизни без их поддержки. Я видел людей в взрослом возрасте. Вот ей 50, мама умирает, маме 70, бабушке 90 лет, она тоже умирает. Они, я понимаю, что они шикарные люди, они замечательные, они все не для сделали, но вот 50 лет, все, пошла психосоматика, пошли гипертонические болезни, пошли заболевания желудка-кишечника, потому что она не желает этого принимать, она одна осталась в этом мире. Так вот, кто-то, кого в детстве щипали, кусали, наверное, он, более выигрышная ситуация будет.
Да, ну и вот вы уже отчасти ответили на мой вопрос о последствиях игнорирования болезни, то есть если мы игнорируем неврозы, то дальше это может стать депрессией, дальше это может стать уже каким-то психическим расстройством, которое будет требовать амбулаторного лечения, так что нельзя это недооценивать.
Психическим и соматическим, то есть да. очень часто это... Психически это психически, качество жизни, конечно, снижается, а то, что человек пропустит развитие вот этой язвы, инфаркта, сахарного диабета, да, неспецифическая язвенная колита, вот, заболевания суставов, ревматоидного артрита, то есть масса аутоиммунных заболеваний, которые идут от стресса, и он даже потом не поймет, От чего это ревматоидный артрит развился? Какая связь? Тут сустав коленный, значит, и вообще голова. Тут связи-то, кажется, нет. А то, что его стресс добил после какой-то ситуации, да, он это не принял. Между прочим, среди верующих людей, мы говорим, что да, верующие люди, они более стрессоустойчивы, потому что есть своя философия, крепкая философия, вера в Бога. Но мне приходилось встречать людей, которые вроде все делают правильно, вот, но внутри какой-то сильный стресс, ну, реакция, например, на детей, на родителей, на мужа, на работу, да, то есть где-то там это было, и это засело. Вот, это засело, то есть это не отреагированная ситуация, ну, жутко, конечно, вот говорю, для человека это был жуткий стресс, да, она как бы это все проглотила вроде, вот, сказала, ну, ладно, потерпим, но на самом деле она ее не приняла внутри эту ситуацию, и пошел рассвет желудочно-кишечных заболеваний, кожных заболеваний, псориаз, понимаете, вот я тоже это встречал. То есть тут еще, ну, не все зависит от человека, что называется. Вот. Пошло и пошло развитие заболевания. Да, человек верующий, но даже у них это бывает. То есть тут, может быть, тогда, что мешало этим людям обратиться, они думали, ну, что тут, сами справимся. То есть какое-то опять самомнение было о себе, что да ладно, сами справимся, зачем нам к врачу идти, как бы, да, все у нас нормально. И уже привыкали к этому состоянию, уже пошла личностная деформация, они просто привыкали к этому состоянию и всегда находились в каком-то состоянии траура. И болезни постоянно.
Не зря у нас есть высказывание, что все болезни от нервов. Мы в рамках нашей передачи не успеваем поговорить о детских неврозах, но я думаю, мы вынесем это как отдельную тему самостоятельно.
Да, детские подростковые неврозы.
Да, а сейчас хотелось бы задать последний вопрос. Какая-то профилактика неврозов, есть ли она? Или, может быть, как сохранять человеку у себя в максимально спокойном, что ли, состоянии, как-то учиться правильно относиться к каким-то стрессовым ситуациям?
Ну, мне сложно сказать, оставайтесь в спокойном состоянии. Это куда человека надо отправить, понимаете?
Да.
Не ближе, чем на Луну, чтобы там было спокойно. Так и то будет переживать, какие дети оценки в школе получили. Муж не напился ли там, понимаете?
Да.
Наверное, тоже человек, когда далеко, и ему важны какие-то люди, какие-то ситуации, наверное, тоже будет переживать. Иногда вот находиться рядом и держать хоть под каким-то контролем бывает проще. Знаете, как бы это, наверное, все-таки индивидуально. Но неправильно современному человеку говорить, что это все спокойно, удовольствие должно быть. Но неправильно, потому что определенные тревоги он есть, стрессы они есть. И, наверное, человеку хочется пожелать, значит, привыкать к этому уровню. Тоже тревоги, дискомфорт. Разбираться, конечно, из-за чего фобии возникли, один из вариантов невроза. Из-за чего тревога, то есть как бы обоснованно. Но при психозах бывает и необоснованно, вот она идет, и все психотическая тревога. А у людей, которые не замечены в таких тяжелых отклонениях, тревога может быть достаточно обоснованной. Но как бы терпеть чаще всего. Вот, одно решили, да, оценки в школе исправили, понимаете, потом машина ДТП, понимаете, с машиной ДТП, значит, закончили, отремонтировали, тут муж заболел, вот так вот он идет, одно за другим, вот, и научиться как бы вот справляться с этой тревогой, привыкнуть к этой тревоге, понять, что она обоснована, ничего плохого в этом нет, иметь, безусловно, хобби, как это вот для эмоциональной разрядки, иметь, может быть, дача, участок земли, где можно побыть наедине с природой, подышать свежим воздухом, послушать, значит, соловьев. Безусловно, одна из важных теорий, теория неврозогенеза, вот, и про теорию неврозогенеза тоже надо говорить, ну, мне, по крайней мере, очень симпатичная, теория Виктора Франкла, вот, психиатра, который сам прожил непростую жизнь. Вот, так вот, он говорит, что на гены, то есть, но дух, традиция, да, то есть современный человек, он почему впадает в невроз, потому что он теряет, с одной стороны, инстинкты, то есть он инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения. Почему теряет инстинкт самосохранения? Потому что есть армия, которая, значит, защищает от американских ядерных ракет. Не было бы армии, то есть давно бы нас американцы уже уничтожили. Вот. Есть, значит, полиция, которая нас защищает, понимаете? То есть как-то инстинкт самосохранения теряется, но все равно как-то это дело можно, да, контролировать. Инстинкт размножения, вот опять же, тоже он сейчас, да, в виртуальном мире там все хорошо, и, значит, и личная жизнь у них там просто виртуально, и знакомство виртуальное, понимаете, там все. И человек теряет эти инстинкты, находясь на 25-м этаже своего жилья. А духовность традиции тоже теряют. Не говорят, что на это твои корни, ты не должен отрываться от этих корней. То есть сохранение своей веры, традиции, обязательно общение с родственниками, общение с друзьями, да, кто поддержит тебя в сложный момент, понимаете. Это важнейшие, это концептуальные признаки профилактики невроза. Если человек не будет отрываться от своего социума, понимаете, от своих корней, Вот. Наверное, это будет его сохранять, его будет сохранять психическое здоровье. Если у него будет семья, дети, то он будет понимать, кто жить. Одна из фраз известного философа Ницше, значит, говорит, что если кто-то скажет для чего, он ответит на вопрос как. Если надо, ну у тебя стресс, ну у тебя трое детей, понимаешь, ну ты будешь очень быстро бегать, понимаешь, сбегаешь на работу и детям кашу приготовишь и так далее, понимаете. А если и трех детей нет, ну вот и закиснет, понимаешь. Девушка-то в самом расцвете сил, потому что, ну вот, рано или поздно все равно кто-нибудь ущипнет и клюнет очень больно, понимаете. А терпеть ради чего? Так вот, это инстинкты, понимаете, традиция, инстинкт – это лучшее средство профилактики неврозов.
В завершении давайте мы назовем адрес, телефон клиники, куда люди могут обращаться с неврозами.
С удовольствием назовем. Клиника называется Илизар Мед, находится в Екатеринбурге по адресу Ленина, 46. Сайт так и называется, ilizarmed.ru. Значит, телефон 200-5502 или 8-908-905-83-35. И если человек чувствует, что он созрел для того, чтобы получить профессиональную психотерапевтическую помощь, вот, он может прийти, анонимность гарантируется. Вот, результат гарантировать не можем, да, по закону, ну вот так оно. Но, по крайней мере, совместными усилиями постараемся выбраться из депрессии, из невроза.
Угу. Да, эта информация у нас прозвучала на правах рекламы, и здесь еще нужно сказать, что есть противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну а в завершении я напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Васильевич Детков, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук. И я еще раз вас благодарю за нашу сегодняшнюю беседу.
И я вас благодарю.